«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В понедельник во второй половине дня президент Путин неожиданно посетил Конституционный суд, который работает в городе на Неве, и встретился с судьями Конституционного суда. Он отметил, что решение законодателей о праве Конституционного суда принимать соответствующие решения по поводу деятельности ЕСПЧ, в части, касающейся России, это чрезвычайно важные вещи. Мы тоже так думаем. Тем не менее, мы назвали нашу беседу «Конституционный кризис в России» со знаком вопроса. И наши гости Елена Анатольевна Лукьянова, доктор юридических наук. Добрый вечер, Елена Анатольевна. Как, по-вашему, запоздало ли поздравление президента спустя два дня после Дня Конституции?
Ну, у нас президент, вообще-то, это в его традиции опаздывать. Я считаю, что с праздником, конечно, надо поздравлять тогда, когда праздник происходит, а не позже. Ну, будем надеяться, что он два дня пил за здоровье Конституции.
А как, по-вашему, вот даже Валерий Дмитриевич нашел какие-то слова, чтобы успокоить граждан о том, что все равно примат ЕСПЧ не подвергается сомнению. А тем не менее, кажется ли вам случайными попытки законодателей поставить российскую юрисдикцию выше Страсбурга?
Ну, во-первых, им это не удалось. Во-вторых, сам по себе закон полуграмотный, если честно, и противоречит решению Конституционного суда.
Самого же Конституционного суда?
Да, противоречит июльскому постановлению Конституционного суда, хотя вроде бы он был направлен на создание процедуры для этого же самого суда. Он был, ну, абсолютно не нужен, потому что суд сам для себя определил всю эту процедуру, как это должно происходить, но закон еще и расширил. Это постановление. Вообще закон, вот этот закон, который они только что приняли, причем приняли с нарушением всех парламентских процедур, которые только были возможны. Если я не ошибаюсь, в понедельник было первое чтение, и депутатов уговаривал Владимир Николаевич Плигин, такая сделка под условием, проголосовать как-нибудь за концепцию
авансом,
что все исправят, а в пятницу было второе, третье чтение, это вообще нереально для законодательного процесса. То есть никуда не рассылался никаким субъектом права законодательной инициативы, ничего.
Приняли в общественной палате не проходила экспертизу, нет?
Да, ничего, ничего вообще. Они же после первого чтения обязаны отправить всем субъектам, перечисленным в статье 104, на, по крайней мере, месяца на два, чтобы те хотя бы отреагировали как-то. Но да дело не в этом. Пока никто никакого примата не сломал. Закон этот убийственный для Конституционного суда. Он просто, если к ним придут, ну, допустим, с делом ЕСПЧ ЮКОСа против России, то если Конституционный суд вдруг захочет принять какое-то решение, что ему Россия не должна исполнять это решение, то Конституционному суду это равносильно пустить пулю в лоб, потому что ему, принимая это решение, придется отменить десятки или сотни собственных решений. Просто. Или принять это решение вопреки уже существующим позициям Конституционного суда. А как известно, у нас суд обязан выполнять решение, в том числе и самое себя. Пересмотреть свое решение Конституционный суд может только в специальном порядке. У меня вопрос, а почему не догадались законодатели, почему не догадался президент, почему не догадался МИД сделать простую вещь? Если возникают коллизии между Конституцией, решениями КС и решениями СПЧ, так, кто мешает им войти с предложением нового протокола? Ведь не только у России такие вещи возникают. Они возникают у разных стран. Сейчас это большая дискуссия на уровне Совета Европы. Кто мешает войти с предложением создать новый протокол к Европейской конвенции?
Тогда вы им не подсказываете, что ли, которые они сейчас все запишут?
Да нет, пусть как раз идут и делают. Протокол, который примет вся Европа. И Россия будет уважаема при такой постановке вопроса, а не когда она говорит, нет, мы не будем исполнять, пусть наш Конституционный суд решает. А механизмы разрешения таких споров как раз подсказываю, как специалист подсказываю. Чего же вы, ребята, ерунду-то несете? Законы принимаете, которые априори противоречат Конституции, которые являются предметом сразу, еще только не подписанные президентом, уже являются предметом обжалования в Конституционный суд.
Ну что ж, давайте тогда дадим слово вашему оппоненту Александру Георгиевичу Тарнавскому, зампреду Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Александр Георгиевич, вы согласны с Еленой Анатольевной, что с нарушениями принимался закон-то, как выясняется? Мы так сами этого не разглядели. Вам слово.
Ну, я с глубоким уважением отношусь к Елене Анатольевне, потому что она девушка молодая, я знаю ее очень много лет, и мы учились в разных школах, она, если не ошибаюсь, в МГУ, я в Институте государственного права Академии наук СССР. Поэтому очень хорошо, что у нас есть разные точки зрения, может быть, даже два юриста, три мнения, но все в пределах нормы с моей точки зрения, хотя дискуссии по этому поводу есть. Я, наверное, скажу главное. Главное заключается в том, что мы последние лет 10 действовали таким образом, что нам Европа скажет, мы подтянулись, бегом бежали. И долгое время для нас решение ЕСПЧ это было просто обязательно к исполнению на 100%. И когда мы в определенной мере случайно посмотрели практику западных европейских стран, то оказалось, что некоторые решения ЕСПЧ не выполняются в Германии, в Италии и очень сильно в Великобритании, причем с большим скандалом. И то, что сделано Россией, можно обсуждать там, как оно сделано. Просто сделано то, что реализовано в Германии, в Италии, имея в виду, что решение ЕСПЧ имеет силу закона, но оно не должно противоречить более мощным законам, например, конституционному закону, либо Конституции России. Я могу сослаться вот на коллегу Борщевского, это представитель правительства в Верховных судах, Конституционных судах, он на эти Москвы на днях, так, по-моему, неплохо расположил все это дело, имея в виду, что решение СПЧ выше закона, который является третьим уровнем в череде законов. Поэтому это возможный вариант. Я на самом деле, вот Елена немножко, ну, можно наполовину соглашусь, я когда выходил с этой идеей, я-то предлагал внести оговорки в закон ратификационный. Мы же, если, например, не хотим решение выполнять, мы говорим, мы денонсируем это соглашение. Так вот, там есть оговорки. Мы ратифицировали это соглашение, присоединились к конвенции, как и другие 46 государств, но можно было поменять оговорки. Выбран этот путь, но думая, это 450 депутатов, много докторов юридических наук, есть известные люди, но есть компромисс, которые достигнут. Но его критиковать можно. Я с удовольствием слушаю то, что говорит Елена Анатольевна, потому что она человек профессиональный, разумный, интересный, специалист в области государственного права. И то, что сейчас сделано, это не последняя точка.
Спасибо,
я думаю,
Александр
будет
Ильич.
Еще тому продолжение.
Давайте тогда дадим ей слово для ответа.
Ну, во-первых, спасибо за девушку. Я немножко старше этого молодого человека, но я выгляжу лучше, потому что в Думе сижу. А теперь про выступление Миши Борщевского. Внимательно слушал, он, конечно, отличный специалист по наследственному праву, по семейному праву, по гражданскому праву, но зато выступление на «Эхо Москвы» я бы ему сразу поставила двойку по конституционному праву, потому что оно было полуграмотное, к сожалению. У нас хорошие отношения, надеюсь, он не обидится, я учила его и жену, и его дочь, и готова ему объяснить, в чем он был неправ. Далее. Ну, не надо было никакого закона принимать, потому что Конституционный суд сам 14 июля этого же года принял решение, в котором он определил процедуру. Ссылаться на Германию, Италию вряд ли корректно, потому что там по одному делу такому было, и то каждый раз, прежде чем принять решение о том, что не будет исполняться решение Европейского суда, было сделано все, были проверены все способы, которые... И это допускает конвенция. Какие оговорки? Мы ipso facto без оговорок подписали конвенцию. Кто мешал войти с новым протоколом? И был бы новый 15-й протокол, где была бы инициатива России. Отлично. Далее. То, что Конституционный суд принял решение о том, что можно в случае сомнения обращаться к нему, так это ж класс. Представьте себе, только теперь это мы господину Матюшкину надо объяснить, что на первом этапе на слушаниях в Европейском суде принимается решение, которое, допустим, с чьей-то точки зрения противоречит Конституции. Вот тут про иерархию не надо. Конституция – один из видов законов, и ничего в ней внутри не сказано, что только над законами главенствуют международные договоры. Главенствуют и над Конституцией. Значит, вот принял Европейский суд решение, в котором Россия сомневается. Пришла в Конституционный суд. Конституционный суд, допустим, что-то решил. Идите в Большую палату с этим решением Конституционного суда. Это же замечательно. Я очень сомневаюсь, что Большая палата не прислушается к решению государства. Наоборот, с большим уважением к этому отнесется и будет принимать вопрос, пересматривая решение первой инстанции, с учетом позиции государства. Она будет изложена гораздо лучше, чем обычно излагает правительство. Потому что правительство зачастую такие ответы дает, что за голову хватаешься.
Ну что ж, давайте тогда послушаем сегодня тезисы, главное выступление президента перед судьями Конституционного суда. Вот посмотрим его видео приезда в эти стены. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, добрый день. Мы по традиции с вами встречаемся по случаю Дня Конституции 12 декабря. Уже 22 года назад была принята Конституция, а на следующий год мы отмечаем 25-летие Конституционного суда. Мне нет необходимости еще раз говорить о важности этого института Конституционного суда. Но единственное, что хотел бы сегодня отметить, это то, что на том, как вы работаете, как вы трактуете Конституцию, строится все здание российского законодательства. Вот это чрезвычайно важная вещь. Я сейчас не буду говорить о текущей вашей работе. По-моему, 33 дела, да, вы рассмотрели за... Ну, пока, да, еще время есть. Этого года еще немножко осталось. Вот, так что работа, в принципе, большая. И, кроме всего прочего, вы еще и перешли на электронные заявки для рассмотрения. Так сказать, совершенствуетесь, идете в ногу со временем. Это дает возможности людям, открывают дополнительный доступ к возможностям Конституционного суда для граждан страны. Ну и весьма важная вещь – это решение законодателя России о праве Конституционного суда принимать соответствующие решения по поводу деятельности ЕСПЧ, части, касающейся России, российского законодательства. Это чрезвычайно важная вещь. Мы с вами знаем, что здесь мы ничего нового не придумали. Многие европейские страны идут, по сути, по тому же пути. И мне очень приятно было услышать и узнать, что вы провели встречу с коллегами из Европейского суда по правам человека, конференцию. Мне бы хотелось вот сегодня от вас поподробнее услышать, как прошла эта встреча, что обсуждалось и каким общим решением или выводом вы с европейскими коллегами в ходе этой работы пришли. Ну, а я вас поздравляю с Днем Конституции и хочу пожелать вам всего самого доброго.
Я так вижу, что вы тоже для вас неожиданность была, что президент спустя 2 дня поздравил судей. Как вы считаете, это какая-то своеобразная была такая, ну, указывающая
Ну, он говорит, водная, что это традиция.
Да.
Мне трудно сказать, я не знаю, встречается ли он ежегодно в День Конституции или около него с судьями Конституционного суда, но, судя по всему, он почему-то безумно заинтересован оценке решений ЕСПЧ.
Да, вот это
безумно заинтересован. Мы не знаем, каково было продолжение беседы. И, конечно, ну, интересно, о чем договорились судьи со своими европейскими коллегами. Но я вот рецепт дала, может, услышат.
Давайте тогда Александру Георгиевичу. Как вы считаете, на что намекал президент? Говорят, что вот очень важно...
По крайней мере, я услышал, что эта тема легла на стол президента, потому что нам, как юристам, очень важно, что и такие вопросы обсуждаются. Кстати говоря, мне кажется, президент не каждый год встречается с судьями Конституционного суда, и на самом деле вариантов решения проблемы соотношения государственного, внутригосударственного международного права побольше, чем мы сейчас даже с Еленой Анатольевной изложили. Например, я напомню, я же 1 июля представлял запрос депутатов 93 в Конституционном суде по данному вопросу. Так вообще депутаты вообще ставили вопрос, соответствуют ли нормы и Конституции и 6 федеральных российских законов либо они противоречат друг другу. Такие были сомнения. Поэтому, повторюсь, еще вот тот закон, о котором сейчас Елена Анатольевна говорила, принят. В любом случае, он попадет на стол президенту, в том числе государственно-правовое управление. Будут смотреть юристы. И это тоже будет обсуждаться достаточно на высоком уровне. Но мне кажется, что то, что мы приняли закон, это нормально. В противном случае все бы относилось просто на усмотрение господина Матюшкина, как было упомянуто, это уполномоченный России по правам человека. Кстати говоря, Великобритания тоже хотела подобный закон, насколько я знаю, принять, но ограничилась тем, что у них это не удалось. И премьер Кэмерон только в последнее время, последние годы, я несколько его выступлений в данном плане смотрел, он говорил о том, что ЕСПЧ лезет не туда, куда не надо, и вообще он не разбирается в специфике британского права. Ну, мы так не говорим, мы менее агрессивные, может быть, нам еще сложно так ценить, но смотришь на англичан, потому что известное дело, чего мы еще не тронули, эта тема, имеют ли право заключенные голосовать или не имеют права. Мы с Великобританией решили одинаково, что не имеют права голосовать, и к нам предъявлены претензии Европейским судом по правам человека. Известное есть дело Гладков и Анчугов против России, которое принято в развитии английских там историй. И это еще предстоит обсуждать, но англичане просто жестко отвечают, что не лезьте не в свои дела. Говорю, повторюсь, много видел тезисов и выступлений по данному вопросу. Мы приняли закон, давайте смотреть, может быть, есть другие варианты, может, президент этот закон не подпишет. Мы, кстати говоря, завтра в Думе будем принимать в первом чтении или обсуждать, по крайней мере, новый законопроект, уже внесенный правительством, о процессуальных нормах и процессуальных процедурах в связи с принятым законом. Да, действительно, мы спешим. Мы, кстати говоря, ничего не нарушили, поскольку это закон несовместного ведения, но он принимается достаточно быстро. Ну, наверное, это имеет значение с учетом конфликта, который у нас был. Мы его, слава богу, хотим разрешить правовыми способами. А то, что мнений очень много и уважаемых разных юристов, это, наверное, лучше, чем их было бы лишь одно, либо два, которые мы вынуждены были молча соблюдать. Я считаю, дискуссия это нормальная и призываю ее продолжать.
Конечно, нормально. Спасибо, Александр. Я уже расслышал с Англии, а по-моему, в Англии нет конституции. У нас есть?
Там нет единого письменного документа, там есть целый набор нормативных актов, по которым по-разному называются, от Великой Хартии Вольности до различных.
У них тоже были там эксцессы, актов. Королю голову отрубали, так что там были всякие.
Дело не в этом. Почему-то мы в одних случаях говорим, вот англичане делают неправильно, а тут берем их. Есть, это нормальная ситуация, трактовка, толкование, это нормальный процесс совмещение государственных интересов внутригосударственных и позиции Европейского суда. Европейское правосудие, собственно, действует, ну, есть такой принцип, он называется принцип субсидиарности, оно дополнительное, оно ведь не пересматривает дело. Оно рассматривает наше законодательство и нашу правоприменительную практику на предмет соответствия европейским нормам, принципам и конвенции. Поэтому ну так уж жестко ставить, что Европейский суд скомандовал, мы побежали, это ведь неправда. К вопросу о запросе, который был подан в Конституционный суд. Конституционный суд с диким скрипом и ужасом этот запрос принял. Запрос был полуграмотный, честно говоря, который подали депутаты. Сейчас он проанализирован учеными. И выявлено, что, в принципе, у Конституционного суда даже оснований не было этот запрос принимать. Ну уж так и быть, приняли, и даже решение нормальное приняли. Потому что иначе бы вот из Думы валится одно за другим, одна за другой глупость, простите меня. Это не дискуссионный вопрос, это вопрос профессионализма, коего, к сожалению, мы не часто наблюдаем из стен нашего парламента.
Да, вот я так понял, что Конституционный суд теперь может по новой рассматривать. А ведь обычно в две инстанции проходит этот закон, прежде чем попасть в ЕСПЧ, и один из них, по-моему, Конституционный суд бывает. И все равно, даже если он уже этот отверг, это все.
Нет, нет, для Европейского суда Конституционный суд не нужен.
Не нужен, да? Нет. Дайте, Александр Георгиевич, что ответите на критику?
Там, если принимает решение Европейский суд по правам человека, а российские власти обязаны его выполнить, они имеют право, там, Минюст или другой орган, обратиться на предмет в Конституционный суд, на предмет конституционности этого решения Европейского суда по правам человека. И Конституционный суд имеет право внести свои принять решение, как или не выполнять, или не выполнять это решение. То есть все равно есть некая процедура, которая пока принята. И это, наверное, неплохо. Я что, по сравнению с тем, что было раньше, когда исполнительная власть просто уклонялась от выполнения решения под разными соусами. По крайней мере, я могу согласиться, что Конституционный суд находится в тяжелой ситуации, потому что он, в отличие от правительства, не просто говорит «нет, не хочу», там, он должен это обосновать, написать, подписаться под этим. И любая, я извиняюсь, глупость будет видна, потому что Зорькину этот документ надо подписывать. И юристы, начиная от Борщевского, заканчивая Лукьяном, с удовольствием это будут критиковать, и мы будем точно так же это внимательно читать и участвовать в обсуждении.
А вы какой смысл, Елена Анатольевна, вкладываете в понятие «конституционный кризис»? Давайте вернемся к теме нашей беседы.
Ну, на самом деле, за 22 года с момента принятия Конституции, Я бы сказала, что произошла некая конституционная мутация. Конституция-то, в общем, по существу осталась в том же виде.
И беречь, да, ее мало пересматривали только.
Ее практически, да, не пересматривали, хотя все-таки пересмотрели. Но с точки зрения своих принципов, основных, своих основных смыслов, она осталась прежней. Но то, что произошло в подконституционном поле, в том, как были установлены механизмы реализации Конституции, как тихо под законными актами перераспределялись полномочия. В общем, Конституция сегодня сама себя не узнает. И перед нами очень жестко уже встает вопрос, или приводить Конституцию к состоянию де-факто, или уже он встал, этот вопрос, или ставить серьезный вопрос о возврате изначальных конституционных смыслов основному закону. Я думаю, что второй вариант, он был бы предпочтительней для нашей страны.
Я помню, как удивило всех, как легко поменяли сроки полномочий президента и Думы. Вообще основополагающие довольно вещи.
Ну, при том парламенте, который создан, и при тех правилах формирования этого парламента, которые, опять же, себя не узнают, в отличие от изначальных, это неудивительно совершенно. Тем более, что это было в том составе Думы, когда у одной партии было конституционное большинство. Там вообще им ничего не стоило это сделать.
Да. Александр Юрьевич, а вы вот узнаете ту конституцию, за которую вы, судя по всему, голосовали 22 года назад? Вам слово.
Смотрите, я скажу попроще. Когда приходит день конституции, всегда спрашивают, надо ли ее менять и какие изменения вносить, или не надо. Ну, вот я как американская, отношусь как к американской конституции, которая там 200 лет, да, ее аккуратно правят. Точно так же я полагаю, что вот текст принят был в свое время, да, в 93-м году, и лучше бы ее словесно не сильно менять, потому что мы как начинаем править уголовный кодекс, кодекс закона о административных правонарушениях, то просто даже ученые не успевают отслеживать все эти изменения. Вот по большому счету я считаю, что если бы мы еще некое время, там лет 10, не трогали по Конституцию без нужды, это было бы лучше, нежели сейчас бы мы развернули дискуссию и стали периодически раз в год или 5 раз в год влезать и править конституционные нормы. Мы тем самым девальвируем ее роль. Может быть, пусть плохая она или там разная, но пусть она будет относительно стабильной на определенном этапе развития российского общества. Ну а если бы меня спросили, можно бы и что менять, то, конечно, предложение по этому поводу и у конституционалистов, и у специалистов, не только юристов, и других сфер очень много, и тема изменений Конституции всегда присутствует. Но, повторюсь, я бы старался бы в ближайшие годы ее не трогать без нужды.
Спасибо, я напомню, что в нашей программе.
Вот тут я соглашусь абсолютно, я бы Конституцию берегла как зеницу ока, но, например, если вот взять и разом отменить все, что напринимал нынешний состав Думы, вот сказать, все, остановились. И все, что
нулевой
вы приняли
вариант,
за
нулевой
да? вариант, да, вот на момент вашего созыва, уже бы Конституция немножко задышала полегче, уже бы начала Конечно. Работать, потому что... Ну вот сам депутат жалуется, что не успевают за их законодательными инициативами стремительными ни судьи, ни ученые. Ну а что торопитесь-то? Что принимаете за неделю закон? Да где это, в каком парламенте мира видано? без обсуждения широкого, без реальной дискуссии, получив даже, вот уж удивительно, претензии правового управления Госдумы. Вы там свое несчастное правоуправление загнали за мажа, оно вякнуть не может. Но тут даже оно сказало, ну нельзя этот закон принимать, внесенный Тарнавским. Ну пообсуждайте вы хоть для приличия месяц, два, три, или что? Надо срочно бежать, кричать, что мы не хотим по ЮКОСу исполнять решение. Очень будет тяжело. Это вы в такое положение Конституционный суд ставите. Повторяю, что после этого он может не выжить.
Я помню, был рекорд Гиннесса уже 4 секунды на поправку. Помните, когда депутат Гудков подсчитал?
Ой, не говорите.
У нас сейчас минимум минута на обоснование отклоненной поправки. Мне удалось эту норму протиснуть в регламент. Могу единственное сказать, что в Думе есть проблема, связанная с тем, что у одной партии большинство, а всего партии 4. И на самом деле, вот что касается там той партии «Справедливой России», которая за многие законопроекты мы не голосуем. Но проблема в другом. Надо, чтобы на следующих выборах приходили люди, голосовали, избирали своих представителей, тем более есть одномандатные округа. И всех призываю приходить на выборы, чтобы парламент избрать более качественный и самый лучший. И тогда, чтобы мы не пеняли на каких-то депутатов, а все-таки пеняли на себя, когда мы изберем тех, за кого мы проголосовали. Поэтому и вас призываю всех людей звать на выборы, и себя призываю. Плохо то, что сегодня у «Единой России» там 51% голосов, и это не очень в СМИ афишируется, но огромное количество законопроектов принимается исключительно голосами «Единой России».
Александр Григорьевич, но вы же прекрасно знаете, что у «Единой России» не было на выборах больше 50%. Кто внес в избирательный закон такие поправки, что партия, не набравшая большинства, в результате распределения мандатов получает большинство? Не вы ли? Не ваши ли депутаты? У вас такой порядок распределения мандатов, что партия, не получившая большинство, может поиметь больше половины мест.
Мандатов, да.
О чем вы говорите?
За выборный закон, вот в этом и есть проблема. Я, что голосовала «Единая Россия» прежде всего, и ЛДПР, я согласился бы давно с Жириновским, по крайней мере это распространяется активно в СМИ, что у любой партии в Госдуме не должно быть больше 40% голосов. Чтобы были хотя бы коалиции, были договоренности, и было больше партий в Думе, но ни у одной не было больше 50%.
Ребят, поменяйте состав ЦИК. И у вас все получится.
Ну, вы прекрасно знаете наши возможности, поэтому согласен. Состав ЦИК должен быть существенно сильнее, лучше и разнообразнее.
Да, Александр Георгиевич, ваши избиратели вышли на Болотную после тех выборов и предлагали Чурову отставку. Только мы не видели ваших депутатов от вашей фракции на Болотной площади, не на Сахарова.
Там разные есть у нас, наверное, другая тема.
Но вы говорите, вы ничего не могли сделать.
Не готов
могли
открывать дискуссию. Реальность есть такая, какая есть. Давайте теперь смотреть вперед. У нас в сентябре выборы. И давайте, чтобы все не совершали ошибок. И
давайте,
приходили,
чтобы...
главное, на выборы. Потому что если люди будут сидеть дома, будет все то же самое.
Так люди-то сидят дома, потому что они уже понимают, что от них ничего не зависит.
Конечно.
Что они ненавидят этот парламент, который называют госдурой, и говорят, что когда у вас запрещалка отвалится. Неужели вы этого не понимаете, что вы сами своими действиями снижаете явку? Когда она будет уже 5%, 7%, вот тут заволновались. Потому что она уже пришла к 17.
Люди
17. Елена Анатольевна, не хочу отвечать за весь парламент. Хочу сказать, что через 10 месяцев выборы, и всех предлагаю думать о будущей России и о будущем парламенте. Давайте работать так, чтобы если были ошибки, чтобы они не повторялись.
Ну хорошо.
Мы смотрим назад. Давайте думать о будущем, о следующем сентябре.
Хорошо, но мы просто вспоминаем и сентябрь, тоже рокировочку 2011 года, и декабрь, когда украли победу на выборах. Так что люди вы не сидели дома, все вышли на улицу.
Конечно.
Только их потом посадили по болотному делу. А что вы сказали, вот 25 лет будет Конституционному суду. Какую он роль вообще играет в современной истории России?
Вообще-то он играет очень, очень значительную роль. Наверное, нарабатывалась за это время и практика его работы. И сделал он на самом деле немало.
Другой и парадокс в том, что первым председателем и сейчас один и тот же являлся Валерий Дмитриевич.
Ну, другой вопрос, что изменился порядок назначения председателя. И теперь у нас председатель Конституционного суда не судьи избирают, но это уже как бы, это в контексте того, что сделано с Конституцией, уже иными актами. И, конечно, независимость суда за эти 25 лет, она, ну, практически исчезла. Она была искоренена, были изменены, кроме конституционного того, что всех судей назначает президент. Но все-таки высшие суды, они были в меньшей зависимости от президента. Но за это время изменился порядок назначения председателей судов районных. То есть, кроме того, что президент все судьи назначает, дальше наделяет полномочиями председателей. Дальше эти председатели получили полномочия по руководству судами, вместо того, чтобы быть рядовыми судьями вместе со своими коллегами. Дальше меняется порядок назначения судей всех высших судов. Упраздняется высший арбитражный суд. Меняется порядок назначения и сроки назначения председателя Конституционного и Верховного судов. То есть все сделано постепенно к тому, чтобы суды либо становились в зависимость от президента исполнительной власти, либо просто теряли свою независимость в принятии решений. Это очень плохо, потому что при такой ситуации нет арбитра ни в одном споре.
Да, но вот какие моменты переломные в истории России вы можете припомнить, когда вот все-таки сыграл свою роль Конституционный суд в том форме, которая...
Знаете, нравилась? Вот если честно, Конституционный суд при всем при том, как только нет у него политического заказа, как только нет у него давления, он принимает очень неплохие, интересные решения. И он гораздо глубже, чем остальные представители правоохранительных органов, судейского сообщества, читает Конституцию. Кстати, вот заметьте, вот когда запрос, который Тарнавский отправлял в Конституционный суд, там рассматривался, это, кстати, исключительный случай, представитель президента был против этого запроса. Я вот вчера на это нарыл нечаянно. Михаил Кротов, представитель президента, очень неплохой, кстати, юрист, он был против этого запроса.
Ну, да, значит...
Конституционный суд сделал на самом деле многое. Если бы решения Конституционного суда исполнялись, в том числе, не было бы никакого дела ЮКСа. Вообще не было бы. Потому что по всем вопросам, по которым инкриминировали и как инкриминировали Ходорковскому, Лебедеву обвинения предъявляли, если бы судьи Мещанского суда, потом Хамовнического суда, господин Данилкин, они бы руководствовались при принятии решения актами Конституционного суда, не было бы никакого дела ЮКОСа, не было бы много чего. Вот там 3 дня назад нарушил Тверской суд Москвы грубо постановление Конституционного суда, когда не рассмотрел до начала публичного мероприятия заявление Ивана Александровича Пономарева. Угу. Потому что у него есть решение, в котором сказано, обязан рассмотреть до публичного мероприятия. Он его даже к производству не принял. Поэтому у Конституционного суда большой вопрос. Его решение обязательно во всех частях. Только плюет на это дело правоохранительная система и суды общей юрисдикции. И вот как с этим справиться?
А как, по-вашему, оскорбительна была мотивировка его переводов в Санкт-Петербург, что там меньше коррупционные риски какие-то? То есть кого-то судьи в Москве здесь брали?
Ну, вообще, конечно, история была непростая. Ну, я не знаю. Трудно сказать. Ну, это как бы вот... Да, наверное, ну не такое гигантское значение имеет на самом деле.
Ну просто как бы высший орган, да, в стране не сам решал, где ему заседать. Вот это.
Ну, я считаю, что вот не это самое важное. Да, это было неприятно, неприлично, и судьи этого не хотели явно. Но тем не менее.
Как по-вашему, вот еще такой вопрос. Сохранится ли у граждан России возможность обращаться в Европейский суд после вот этих всех законов, которые принял и вот наш с вами гость?
Пока еще сохраняется. Пока еще сохраняется.
А вот как по-вашему, вот этот поединок вокруг вердикта Страсбурга о деле ЮКОСа, он обещает быть длительным по времени или он может быть быстро разрешен?
Собственно, вот ЮКОС у нас все время двигатель такой. Он у нас является... Мотор. Показателям во всем. Вот если на деле ЮКОСа эта дискуссия начнется и пойдет в правильную сторону, то надо, не надо, в каких пределах. Хотя, честно, я вот для дела ЮКОСа отказа не вижу возможности, никакого. Вот, да, Анчугов там по избирательному праву есть о чем подумать и поговорить Европейскому конституционному суду. А вот по делу ЮКОСа, которое не обжаловано в Большую палату, почему-то России, я не вижу, вообще не вижу оснований, как Европейский суд, ой, Конституционный суд вообще откажется выполнять это решение, чему оно противоречит. Это будет очень сложно.
Но сама сумма, вот это названо, по-моему, произвольно.
Причем здесь сумма? Он же не может сказать, нет у России денег, и поэтому не будем платить. Это же не право. Конституционный суд может руководствоваться только правом, а не наличием или отсутствием денег.
А может это повлечь неприятности для российской зарубежной собственности в обеспечении этого иска?
Может.
Может, да? Потому что говорят, что нету таких механизмов. Вот сразу, по-моему, есть как раз у него.
Ну, механизмы есть по тому другому большому иску. 50 миллиардов. Но неисполнение решения Европейского суда может повлечь неприятности для России с точки зрения членства в Совете Европы. В первую очередь. Вот тогда возникает угроза для граждан обжалования в Европейский суд.
Давайте тогда в целом вот, в саму сегодняшнюю мизансцену. Как по-вашему, вот, Валерий Дмитриевич чуть выглядит как такой сотрудник администрации президента, или он сохраняет достоинство независимости третьей ветви власти?
А вы знаете, я все равно смотрю на него глазами своего сердца, таким, каким он читал нам лекции, когда это был 30-летний, синеглазый, харизматичный, улыбающийся лектор в Московском университете. Вот это как бы не Зорькин даже по мне. Мрачное, с тяжелым взглядом лицо.
Он самые тяжелые годы провел в этом кресле. 93-й год. И вот сейчас, я считаю, тоже последние 15 лет тяжело дались.
Похоже, что тяжело.
Как ваш, вообще вот в России уважают Конституцию, федеративное устройство ее, нашей страны?
Ее, в принципе, не знают. Конституцию очень плохо знают, очень плохо преподают. И она у нас непрочитанная. У нас на самом деле непрочитанная Конституция, потому что Конституция – это очень многослойный, глубокий документ. Он состоит не столько из слов, запятых там, больших и маленьких букв, сколько из смыслов, из принципов. А вот эти смыслы, в первую очередь, ни исполнительная власть, ни правоохранительная система у нас еще не вычитала. Хотя, честно, вот я смотрю по ребятам, по студентам, по ученым, все, и по Конституционному суду, все больше и больше смыслов начинает прочитываться. Ну, например, есть право на свободу. Оно же, вот это целая теория, право на свободу. Не просто свободу и личную неприкосновенность, а отдельно. Вот вы когда-нибудь так формулировали, что вы живете в России, у вас есть право на свободу. А у этого права есть, ну, огромное содержание, серьезное. Мы же даже вопрос так не ставили.
Давайте Александру Георгиевичу зададим этот вопрос. Александр Георгиевич, помнят ли россияне, что у них есть право на свободу, согласно основному закону?
Ну, может и помнят, но напоминать об этом периодически нужно, потому что, что здесь говорить? Мы живем в этой стране и будем жить в этой стране, поэтому все в наших руках. Если мы будем или хотим быть свободными, мы должны кое-что в этой жизни менять, и хорошего мало не бывает. Поэтому я предлагаю здесь об этом больше думать и за это бороться. И я еще хотел в заключение сказать, вот в дискуссии о судьях, что у нас все-таки судьи Конституционного суда, я не знаю, как и кто на них давит, не отвечу на это, но они очень профессиональные. А вот что касается, то есть многие доктора наук, как личности, сильные. А вот что касается всей судебной системы, то свобода в том числе зависит от наших судей. Так вот, с одной стороны, наверное, на них давят, но с другой стороны, они вообще лица сильно неприкосновенные. И очень часто сталкиваюсь с тем, когда общаюсь с людьми, с заявителями, вообще с практикой судебной, что в одной и той же ситуации судья принимает решение одно, в другой прямо противоположное, что на самом деле недопустимо, и что-то с этим надо делать. Поэтому это тоже касается свободы, потому что суд – это арбитр. И если граждане наши будут видеть, что судья принимает противоположные решения в одинаковой ситуации, то свободе это будет не полезно. Поэтому нам всем, и Елене Анатольевне, мне, коллегам, где бы мы ни были, депутаты, либо простыми гражданами, юристами, либо на другой стезе, и вам в СМИ предстоит еще работать, работать и работать с тем, чтобы страну нашу менять к лучшему. Я отключаюсь, поскольку спасибо, на телефоне да, нахожусь. Всем низкий поклон и до новых встреч. Спасибо, спасибо что дали мне высказаться.
Одну короткую реплику вот из того, что сказал Саша. Вот разница между неприкасаемостью и зависимостью, ну, разные вещи. Вот вам вопрос терминологии, тоже непрочитанная конституция. Судья может быть неприкасаем, но зависим.
Да, как Паша, справедливо ли, что некоторые защитники Конституции находятся у нас на правах политзаключенных, например, Сергей Удальцов, который за стратегию 31, за 31 статью...
Да вообще чудовищно. Это чудовищно. Я была заявителем этого митинга.
Вот про последнего, да?
Я была заявителем, потому что я считаю, что я как гражданин Российской Федерации... имею право и, наверное, обязана, в силу того, что я занимаюсь этими вопросами и растолковываю их, подавать заявление на проведение публичных мероприятий, любых, на территории Российской Федерации. Вот вам исполнение Конституции. У нас в Конституции, собственно, сказано, что у нас порядок уведомительный. Мы уведомили мэрию Москвы, что нам ответили? Нам ничего не ответили, нам не сказали нет, нам не сказали да. Нам сказали, что типа место занято не предложили, обязаны были предложить.
Пушкинское, да?
Да, другое, что там какие-то будут, ну, я не знаю, подготовка к Пасхе уже или к Рождеству.
К
Не-не, ну к чему-то там, и уже к Дню Победы почти, наверное, да. Но ничего не сказали, не предложили ни другого маршрута. Мы обжаловали это в суд. Суд не исполнил, я уже говорила об этом,
да.
Решение Конституционного суда и не стал рассматривать. Это что называется? Это то же самое, что новая технология, которая называется «сушить выборы». Когда никто из кандидатов ничего не делает, по крайней мере, от партии власти, никаких анонсов нет, никаких дебатов нет, деньги ни на что не тратятся, ни на плакаты, ни агитацию. Вот вам и результат явка, да? Это новая технология административная. Ничего не говорить о выборах, а вось состоится. Придет три человека там и изберут.
Причем Пушкинская площадь – это же не случайное место для Дня Конституции. Это много лет диссидентов в День Конституции приходили,
конечно,
под лозунгами,
конечно,
«Уважайте вашу Конституцию». И они до сих пор живы. Например, Есенин, Вольпин, основатель этого,
конечно,
движения.
Конечно.
И что произошло с вашими вот товарищами, которые пошли на этот митинг?
Ну, что, сегодня-то, понимаете, уже как бы вот такие задержания на публичных мероприятиях, они равны ордену в глазах людей для тех, кого задерживают. Ну, что произошло? Как всегда, что они не знали, когда шли, что митинг не согласованный. Понятно было, что задержат. Понятно было, что задержат. Но вот то, что сегодня с Рыклиным произошло, это, конечно, уж совсем странно. Понятно было, что задержат, понятно было, что вип-персон...
Он пикет держал один,
узнал,
да?
Нет, они вышли, они были задержаны. Сатаров...
Митрохин.
Сатаров, Рыклин и Гозман, они, по-моему, в одном автозаке были. Их привезли в отделение, потом выпустили без протокола. Сказали, идите, ну, потому что, ну, все понимают, что это абсурд. И сегодня вдруг у нас Рыклин задерживается, причем останавливает его ГАИ машину, говорят, ваша машина, типа, подозрение в угоне, хотя машина на него оформлена, его доставляют снова в отделение. И инкриминируют ему неповиновение сотрудника милиции, что якобы его привезли в отделение, а потом он самостоятельно его покинул.
Самовольно покинул, а, вот что.
Ну, вот, и поэтому сейчас как раз Сатаров ищет свидетелей, которые сфотографировали их, когда их выпустили или без протокола, не дав им никакого протокола. Видимо, кто-то получил по шапке.
Это новое нечто, что человек...
Да, вот это я прям вот перед отъездом сюда читал. Что
да,
такое?
И вот мы просили, что писатель Войнович и артист Басилашвили выступают за... просят помочь политзаключенным, которые пострадали. Как ваше, почему вот именем Конституции иногда беззаконие все-таки умудряются творить наши правоохранители?
Ну, собственно, так и происходит, я же вам говорю, они Конституцию не читают или трактуют ее по-своему. Я же тут вообще недавно выступала где-то на RTVI, по-моему. Пришел депутат от «Справедливой России», вот коллега господина Тарнавского. Че, мы обсуждали там конкретный вопрос. Стоял Плигин, стоял и я. Вот мы обсуждали ограничения там по гражданству, уведомления с двойным гражданством. Стоит человек, депутат Государственной Думы. И на всю студию прямо в камеру говорит, не нравится мне ваша Конституция. Ах ты, киска лапка. Ну, не нравится.
Это то, что нельзя голосовать и избираться, будучи двойным гражданином, да?
Нет, там обсуждалось, что граждане обязаны уведомлять о втором гражданстве и так далее
государство. А, да-да-да.
Мы по итогам года устроили дискуссию. Вот стоит депутат Государственной Думы и говорит, не нравится мне ваша конституция. Что ты в Думе делаешь, господин хороший? А вот мне нравится наша конституция. Я готов за нее бороться. А это стоит, не нравится мне. И он депутат, он будет законы принимать. Кем он будет закон принимать?
А как ваше, почему больше не выходной день Конституции в нашей стране?
Ну, в общем, это тоже элемент неуважения, конечно. Традиционно праздник всегда был. И 5 декабря, и 7 октября. Тоже элемент.
Да?
Сейчас они кричат, что Конституция превалирует над решением ЕСПЧ, но сам документ мы не чтим.
Как по-вашему, будет ли дальнейшее наступление на конституционные права граждан? Потому что мы считаем, что вот то, что ограничивает, то, что единожды дала Конституция, нельзя вроде бы ограничивать по закону, а тем не менее наступают на эти права.
Ну, там есть ограничиваемые и неограничиваемые права. На самом деле совсем неограничиваемые имеются, которые вообще трогать нельзя, близко не подходить нельзя. Будут наступления, будет и дискуссия, будет, и только в этом рождается постепенно демократия. И чем будет наступление, тем все равно, кто бы мне что ни говорил, что общество у нас пассивное, никакое, все равно сила противодействия, ну, сжимаешь пружину до конца, она либо лопнет, либо она распрямится.
Как по-вашему, то, что стало все-таки, обитатели Кремля уважают конституционные нормы, то есть теперь, например, вот вооруженных сил все-таки требуется голосование в Совете Федерации, чего, например, не было во время войны в Южной Осетии. Просто ввели войска туда и все. А теперь все-таки помнят, что по Конституции нужно это...
Не согласна, там было все по Сирии нарушено. Абсолютно все по Сирии нарушено
было. Так, то давайте с этого поподробнее.
Там была нарушена вся процедура. От того, что обратились в Совете Федерации, нам не показали ни порядок, не было обосновано, почему, зачем, сколько. Там очень много, на самом деле, требуется вещей, кроме того, чтобы обратиться в Совет Федерации. Там было нарушено все от формы обращения до дачи разрешения. Там как раз нарушена была Конституция.
Угу.
Еще как.
А по Украине то, что в том году?
И по Украине было нарушено. Но там было еще получше сформулировано. По Грузии-то, собственно, тогда
не
внесли.
Было.
Нет, было. Позже было.
Позже, конечно.
Позже, задним числом было.
Задним числом.
Но там, там получше было все равно сформулировано, чем сейчас по Сирии. По Сирии уже совсем в отмороз пошли.
То есть все наши действия сейчас в коалиции
очень
незаконны?
Ну, это фактически у парламента отняли путем внесения некоторых поправок в закон об обороне, отняли эту функцию. Парламент должен обсуждать, что, куда, зачем, почем и так далее. Вот в республику Чад, когда мы вводим войска, вот не слышали вы об этом, да, они тоже парламента спрашивали по решению ООН, да?
Да, да.
То там обосновывается, сколько человек, куда, зачем, в каких операциях участвуют. А по Сирии...
А вот то, что нельзя даже о жертвах говорить, о количестве жертв.
Ну вот это все та дискуссия, которую многие страны мира прошли за последние 200 лет. А мы хотим за 20. Вот они все возникают. И мы ничего толком обсудить не успеваем. У нас чехарда идет. У нас каждую неделю 150 оснований для дискуссий. Мы ни одну не заканчиваем, а вот эти господа на охотном ряду, они за все быстренько голосуют.
Да, и причем обвиняют своих же избирателей, что все пассивно сидели дома. Как вот, по-вашему, через меньше, чем через год будут выборы в парламент? Вернется ли активность избирателей времен хотя бы, может быть, на 90-х годах?
Знаете, я по нашей жизни, я бы даже на месяц вперед не стала планировать. Я не знаю, что будет в сентябре следующего года. Честное слово, не знаю. Мне хотелось бы думать, что вернется. Нет, при такой же ситуации, как сейчас, ничего не вернется. Больше 17%, кроме Кемеровской области, вы не наберете.
А там 99.
Там 99. Ну, когда губернатор, правда, избирают. Не знаю, что на думских. На думских обычно ниже явка. Ну, явка ниже некуда. Просто она уже настолько низкая, что говорить о представительном характере парламента вообще невозможно. Она никого не представляет. Даже если 10% населения, что это за парламент.
Как по-вашему, почему все-таки вот такая категория, как политзаключенные, у нас нигде в законодательстве не, как бы, не предусмотрена.
О, как страшно признаться, что у нас есть политзаключенные.
А что здесь такого всего Кремлю?
Ну как, раз политзаключенные, значит, мы уже не соответствуем куче стандартов. Значит, мы нарушаем свободу мысли, выражения, мнений, раз политзаключенные.
А сохраняется риск изгнания России из Совета Европы и из других международных организаций за их невыполнение их требований?
По идее, сохраняется, конечно.
Потому что недавно даже Сергей Миронов сказал вернуть смертную казнь. По-моему, это вообще пощечина всем нашим международным договоренностям.
Ну, мне кажется, сейчас очень многие вещи эти ребята говорят перед выборами. Они на самом деле так и не думают, а они таким образом пиарятся. Вот особенно это видно по депутатам от ЛДПР и по господину Тарнавскому. Они как раз пиарят себя перед выборами, чтобы о них говорили. Потому что больше они там ни на что не нужны. Вот он же сам сказал, что вот есть одна партия, у нее 51%. Они там не нужны. Ни ЛДПР, ни коммунисты, ни Справедливая Россия. Они ничего решить не могут. Они там сидят и получают зарплату. Их никто не слушает. Их поправки вносят сразу априори в таблицу поправок, рекомендованных к отклонению. Что им делать? Изобретайте идиотские законы, чтобы о них говорила пресса.
Да, может быть и так. Но вот как вот можно в рамках Конституции, вот то, что Михаил Борисович сказал, что грядет революция. Вот это в рамках Конституции или это антиконституционно?
Ну, Михаил Борисович говорил абсолютно о том, что то состояние, до которого доведено сегодня исполнение Конституции, нужно менять резко и кардинально.
Иначе будет...
Резко и кардинально это не значит, что сменять режим, там, строй. Ну, надо восстанавливать Конституцию, корректуры серьезные надо вносить. Конституционная революция, почему нет? Что в этом плохого?
Это мирная, то есть, революция?
Ну, революция разная бывает. Но бывает эволюция, бывает революция, бывает инволюция. Вот у нас с Конституцией, то есть обратный процесс, произошла инволюция. То есть мы откатились очень далеко назад. Можно медленным эволюционным путем это восстанавливать, что вряд ли получится. Тут надо сразу много восстанавливать. Вот я говорю, что надо разом отменить все, что напринимала Дума последнего созыва. Я бы еще и предыдущий захватила достаточно серьезно. Там тоже наворотили очень много чего. Конституции сразу стоит полегче дышать. Не знаю, по-моему, ничего такого экстремистского Михаил Борисович не сказал.
А как по вашему, почему сохраняется спорное положение Конституции? Должны ли быть выбранными губернаторы? Или сколько сроков может быть подряд президент? Да и сколько трактовки нуждаются?
В Конституции умышленно сделана по губернаторам хитрая ошибка.
А терминологическая?
Она умышленная. У нас как бы есть два способа формирования государственных органов. Выборы и назначение. А про губернаторов там сказано. Они формируются.
Да, то есть понимай, как знаешь.
Понимаешь, как знаешь. Ельцин в свое время понимал, назначаются... Вернее, Совет Федерации.
Избираются сначала.
Да. Совет, это про Совет Федерации сказано, да. Не про губернаторов, но это примерно то же самое. Ельцин считал, что назначаются, парламент считал, что избираются. Вот как хотите, так и понимаете.
А президент сколько? Там сказано, не более двух сроков подряд. А у нас уже более двух сроков подряд президент.
Ну, потому что там внесено слово «подряд», которое еще никто не задал Конституционному суду вопрос. А как это трактовать?
Ну да, потому что уже выросло второе поколение россиян при этой Конституции. То есть родились уже те, кто при ней родился, уже стали голосовать.
Конституция, безусловно, раз там сказано, что государство демократическое, значит, оно предполагает сменяемость власти. Если сменяемости этой власти нет, то значит, мы просто не умеем читать слово «демократия». Мы его не прочитали, еще его надо читать под микроскопом. Вот когда я говорю, что у нас Конституция не прочитана, а равно светское государство, что это такое? А равно, что такое федерализм? И где предел вмешательства государства, федерального вмешательства в деятельность регионов? Много еще всего непрочитанного. Поэтому моя любимая картинка – это Конституция, стоящая на попах, где два маленьких человечка, огромные страницы перелистывают, пойдем, я тебе такие места покажу. Вот моя любимая картинка. У нас еще очень много непрочитано.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня с двухдневным опозданием президент поздравил судей Конституционного суда с Днем Конституции. И мы вслед тоже обитателям Кремля обсудили конституционный кризис в нашей стране. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».